Поздравляю. Это наша последняя беседа. Мы завершаем наш цикл. И вопрос, поскольку беседа последняя, да, и обсуждать мы будем темы, которые, значит, этой последней беседе соответствуют. Если кратко, называется «Ваши творческие планы». Да? Это вопрос, адресованный к человечеству. А если серьезно, то мы должны поговорить о будущем. Да, мы много о чем говорили. О сознании, о материи, о бытие, о социальных институтах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы охватили реальность, пускай и очень выборочно, но любя. Это правда. Вот.
Почти как французский энциклопедист.
Да. Очень субъективно. Здесь мы с тобой на объективность и не претендовали. Мы как-то хотели от себя это все рассказать, представить. Вот, но возвращаясь к теме будущего, да, хотелось бы действительно задать вопрос, значит, ради чего все и чем сердце успокоится, да, в итоге, да. Ждет ли нас, как это называется, дом казенный, да, там, и тому подобные вещи. Серьезно, будущее как предмет философского размышления, да, с одной стороны, люди направлены в будущее, но это как бы их естественное состояние, уж философы тем более.
Вообще-то нет. Тут совмещение двух разных утверждений. С одной стороны, да, люди направлены в будущее, в том плане, что мы живем подчиненные определенному порядку последовательности, у нас есть необратимость физического времени, у нас есть возможность возвращаться только в мыслях. С другой стороны, вот такое размышление о будущем, философия, обращенная в будущее, как в будущее, это очень специфическая форма, связанная не с тем, что мы живем, например, в будущее, а связанная как раз с историческим, историзмом, восприятием уникальности. То есть, если мы вспомним те же самые, да, даже далеко не ходя, добираясь до XVI века, только когда в XVI веке, как в любом учебнике истории, расскажут, ну, в таком стандартном школьном или первого курса бакалавра, расскажут, разумеется, об эпохальных событиях в Европе, о реформации, о том, как все меняется, о том, какой это вот просто перелом всего и вся. Но сами участники этих великих, в том числе интеллектуальных дебатов, спорят о чем? Они спорят о том, кто из них, собственно говоря, уклонился от прошлого. Единственное содержание здесь. Да? И каждый шьет как раз вот это уклонение от прошлого другому.
Или, если мы возьмем Возрождение, да, то титаны эпохи Возрождения, собственно говоря, как они, во всяком случае...
Гуманисты, да? Гуманисты чем занимаются? Они стремятся хоть как-то, хоть попытаться
приблизиться
так или иначе, к цицероновой латыни. Да, они мечтают, что вот если все получится, то их язык будет отчасти напоминать язык Квинтилиана поверх среднего века в истории латыни, да, вот этого темного периода.
Правильно ли я тебя слышу, что проектирование будущего такое, да, осмысленное, возможно, лишь тогда, когда у тебя существует более-менее связанное осмысленное прошлое?
Когда у тебя есть история, когда у тебя есть направленность исторического процесса, история как уникальность, история как возникновение качественно новых феноменов, и отсюда возникает как раз переживание будущего как и размышление над будущим, продуктивное в том числе с точки зрения философии, да, как возможность появления качественно новых феноменов. Не возврата, я подчеркну, да, не перекомбинации.
То есть смотри, вопрос о будущем – это вопрос…
Это вопрос исторического мышления, если коротко.
И вопрос возможности новых поворотов, новых заходов, новых идей, новых концептов. Да. А откуда эти новые концепты берутся? Ну, вот мне просто. Да? Их же нельзя методом простого сложения, да? В чем магия? В чем главный секрет? В чем главная тайна будущего? Да, вот, собственно говоря.
Главная тайна будущего, с одной стороны, непредсказуемость, разумеется, а с другой стороны, например, есть... О будущем, кстати говоря, в философском плане довольно удобно разговаривать на примере фантастики. Ну, благо, да, это хороший полигон для осмысления. Есть большой пласт фантастики, в частности, в советской фантастике этого было много. Это так называемая фантастика ближнего будущего. Фантастика ближнего будущего очень близка к, собственно, планированию или проектированию. Имеется в виду что? Например, в логике технодетерминизма у тебя уже есть какие-то технические наработки, у тебя уже есть какие-то открытия.
Ага, и к 300-й пятилетке, в принципе, должно что-то, вот нечто подобное вытанцоваться.
Нет, тут даже не обязательно к 300-й пятилетке. Ты размышляешь, можешь размышлять и по другой модели. Это у тебя пока редкое, единственное, особое, как изменится, например, форма человеческого существования, когда это войдет в повседневность, когда это станет частью реальности, таковой. Ну вот, например, чтобы далеко не ходить, из таких фантастических переживаний, Ханна Арендт пишет Карлу Ясперсу. Она наблюдает, если мне память не изменяет, она наблюдает очень известный эпизод в американской истории, в прямом эфире дебаты Никсона и Кеннеди. Она их смотрит по телевизору. Прямая трансляция существует. И Арендт воодушевлена, это первое событие такого рода. Она говорит, что вот это же будущее для демократии. Да? Это возвращает нас, в том числе это вновь открывает для нас возможность прямой демократии, прямого участия. Господи. Ну, как бы то ни было. Да? Вот, в данном случае вот он, да, момент. С одной стороны, оно наблюдает уникальное. Это то, что переживается в том числе очень сильно в контексте американских. С другой стороны, да, телевизор к этому времени довольно редкое. Еще штука все еще. И уж тем более политические дебаты, политический обмен мнений. И Арендт, собственно, задумывается о том, когда это станет вот.
Не, ну да, логика понятная, да. И как бы шаги очень, на самом деле, да, вполне разумные.
Мы легко можем себе представить, да, что здесь не так. Ну, или пример, который очень любит Федор Гайда. Когда Туган Барановский пишет Тырковой Вильямс в начале 20 века, возмущаясь там какими-то очередными полицейскими ограничениями, он говорит, что вот какие тут полицейские ограничения, вот эти загранпаспорта, вот это все, когда уже самолеты появились, вскоре же у каждого во дворе будет стоять его собственный самолет, какие тут границы, свобода пересечения. Вообще, о чем мы говорим? Это абсолютная свобода человеческого движения.
Ну да.
Да, это он пишет буквально за несколько лет до 1917 года, Первой мировой войны.
Система ПВО. Радостей.
Да, да, да. В общем, как бы. Да, я специально привел два примера с очень умными, тонкими, оригинально мыслящими людьми. Это не история про какие-то детские ляпы, это история про то, что одни из лучших умов своего времени, ну вот здесь нам легко судить из будущего, что пошло не так, какие факторы оказались неучтенными. Здесь, ну и с другой стороны, мы наоборот, да, можем легко привести успешные примеры, их более чем достаточно, да, когда речь идет о тиражировании тех или иных средств. Ну, например, развитие средств транспорта, когда начинается довольно скоро рассуждение о том, что как возникнет массовый туризм. Это, в общем, его еще нет к тому времени, да, но здесь понятная логика. По мере того, как транспорт становится все более комфортабельным, а самое главное, все более дешевым, соответственно, а это же не просто про перемещение. Да? И, соответственно, эта история, например, про гостиничную инфраструктуру, это история про появление совершенно нового опыта, это история про когда про новый культурный взгляд, который становится массовым новым культурным взглядом. Другими словами, когда человек на протяжении своей жизни теперь не видит все время одно и то же общество, которое понятно, как устроено, да, свое вот, например, локальное сообщество, а когда он буквально каждый год или несколько раз в год перемещается из одного культурного пространства в другое. Вот это фантастика, да, ближнего будущего.
Это фантастика ближнего будущего.
Есть, и, кстати говоря, именно Россия даст целый ряд очень ярких примеров, не только Россия, но это будет фантастика с одной стороны, ее называют иногда фантастикой далекого будущего, а с другой стороны, она уже не вполне фантастична. То есть ярким примером здесь будут, например, те же самые зрелые Стругацкие.
Угу.
Когда речь идет о том, что условное, вот то, что называется фантастическим здесь, это история про то, как поменять какие-то базовые параметры, как помыслить появление каких-то новых категорий или исчезновение какой-то знакомой категории.
Какой-то константы.
Да.
Ну, условно говоря, люди перестают умирать.
Да. Это, кстати говоря, тут мы имеем много разных вариантов. Или, например, они не просто перестают умирать, да, они, например, перестают умирать при помощи определенных технологий. Mm-hmm. Соответственно, бессмертие возможно, но доступно не всем. На эту тему существует, опять же, аса из воду. Или, более того, оказывается, опять же, вспомни знаменитый сюжет, бессмертие доступно, но оно технически ограничено. То есть твое бессмертие – это, например, определенная микросхема, да, определенная штуковина, да, которая может быть физически уничтожена. Угу. В этом смысле ты бессмертен, но при этом ты убиваем, угу. как вариант. Да? Или, например, то, на чем сыграют, с одной стороны, Стругацкий, с другой стороны, знаменитый вариант с Лемом, это, ну, у Лема можно вспомнить хотя бы Солярис. Mm-hmm. Это история, с одной стороны, про антропологическое, с другой стороны, встреча с неантропологическим, понимание.
Ты получаешь что-то, ты встречаешься с чем-то, что устроено принципиально не так, и ты элементарно не знаешь, как, не можешь наладить коммуникацию.
Да.
Смотри, но мы возвращаемся к философии все-таки, да? Понятно, что фантастика показывает нам, с одной стороны, что да, действительно, иногда нам удается что-то предсказать, с другой стороны, она показывает, что в 95 случаев люди, описывающие будущее, описывают свое настоящее, просто приделывая к нему какие-то фантастические элементы. От этого, собственно, в этом очарование ретро-футуризма всегда. Но если мы оттуда перейдем к философии, можно ли перечислить, какие есть основные философские подходы к проектированию или строительству будущего? Во имя кого и ради чего?
Ну, во-первых, я бы сказал, что тут большой вопрос, просто базовый философский, это можем ли мы говорить как раз о проектировании и строительстве будущего? Да, то есть является ли оно проектным? И насколько опасен сам по себе подобный подход? То есть как ты относишься к будущему, какую позицию ты здесь занимаешь? Ты считаешь, что ты действительно можешь в той или иной степени проектировать будущее? Соответственно, одна из важных линий здесь философского рассуждения заключается, например, в том, каковы опасности как раз принимаемых решений, чем может грозить. Если, более того, грозить не в смысле каких-то внешних угроз, а, не знаю, например, не ту технологию ты изобрел,
угу.
да, перестарались, сделали ядерную бомбу, да, или постарались, ну и так далее. Да. Это банальности мало кому интересные. А там, где, в частности, например, то, что включено в существующие, вот это важный момент, то, что включено в существующие модели поведения, рациональности, например, политические, экономические, хозяйственные логики с новыми инструментами, новыми ресурсами, они оказываются способны не просто приводить к отрицательным последствиям, они могут, например, оказаться способными грозить самой человеческой природе.
Хорошо, но смотри, ты говоришь, да, это опасно, я согласен, ну да, но как бы двигаться в будущем, не имея перед собой никакой цели. Насколько мы вообще сможем жить дальше, не проектируя будущего? Потому что мне кажется, что мы его все равно проектируем, просто мы делаем это неосознанно.
Вот это хороший момент. Смотри, что значит мы проектируем будущее? Что значит неосознанно проектировать? Можно ли неосознанно проектировать? Да, это вообще хороший вопрос.
Не приходя в сознание.
Да. В этом случае разве это проектирование? Разве это не некое просто поведение?
А, ну, согласен, да, окей.
Другой момент.
Да, и тогда получается вилка, окей, хорошо, что ты меня поправил. Да, действительно. То есть тогда я ее сформулирую таким образом. Свой тезис. При всех опасностях проектирование со всеми возможностями, которые я указал, насколько проектирование хуже или опаснее простого поведения, которое движется вслед за определенными паттернами, привычками и так далее, так далее, так далее. Да? Опыт исторически показывает, что крови от этого пролилось не меньше.
Ну, вообще-то меньше. Начнем с этого. Именно опыт показывает, что до тех пор, пока не начали активно проектировать будущее, ну, просто по количеству трупов за всю человеческую историю, их стало сильно больше после того, как его стали проектировать. Хотя потому что людей стало больше. И вот тут мы попадаем в диалектику. Потому что как раз специфика и современности, ну, большой современности, в которой мы находимся, и специфика сложности обществ, в которых мы существуем, как раз не дает в этом отношении полагаться на самотек. Не планировать. Ну, если вспомнить знаменитое Станислава Ежелеца, да, назад с пещеры пути нет, нас слишком много. То есть подвох ситуации заключается в том, что ведь как устроено такое традиционное приспособление к меняющейся реальности? Методом проб и ошибок. У тебя достаточно много времени, и более того, этих групп разных, достаточно невзаимосвязанных друг с другом, двигающихся в этом направлении, их достаточно много. Эти ребята, например, приняли неправильное решение. Ну, мир их праху. Если посмотреть, например, на современные те же самые технологии, которые предполагают глобальные цепочки и которые предполагают массовые выпуски. Это решение технологические. Ну, давай далеко не будем ходить. Опять же, если мы посмотрим на современный авиарынок, то магистральные самолеты трансконтинентальные, собственно говоря, выпускают две корпорации в данный момент в мире. Да, Airbus и Boeing, которые конкурируют. В этом плане яркий пример. Ошибки, допущенные при конструировании очередной модели Boeing 737 Max, повели к не только к серии авиакатастроф, да, но и на очень долгое время вывели самолет из эксплуатации, сильно модифицировали, в том числе, почему такие большие последствия тут были. Да? Это и масштаб производства, и масштаб вложенного, и эффект от ошибок. В этом смысле, обратите внимание, либо ты... Да, с одной стороны, это история про кто конструирует и как конструируется, например, тот же самый Boeing 787, как вариант, Dreamliner, да, или, допустим, Airbus 350. Здесь самые разные компоненты, самые разные узлы. То, что рассредоточено по всему, с одной стороны, миру, с другой стороны, что очень важно, сведено в одну точку, как раз при этих решениях. Если мы говорим о конструировании, например, кареты даже в 18 веке, а там очень большие технологии, да, это отдельные небольшие цепочки. Если мы посмотрим, например, на то, как устроена та же самая финансовая система, в этом плане как раз можно сказать, что решения, которые мы принимаем, или решения, которые мы не принимаем.
Вот, кстати, насчет кареты было обидно. Я потом продолжу, но я хочу сказать, потому что, если ты помнишь, у Адоевского в «Русских ночах», да, он как раз говорит о том, что вот кареты, вот чтобы карета возникла, это надо было и руду взрывать, и то, и пятое, именно, и десятое.
Именно. И пятое, и десятое, но в конце концов мастерских, которые производят эти кареты, да, их очень много. В этом смысле это разные технологические решения, тиражирование подходов. В этом плане все слишком переплетено, как раз об этом и речь. Да? Если мы говорим о современных технологиях, например, тех же самых или современных коммуникациях.
Мы не можем позволить себе естественный отбор.
Да, мы не можем позволить себе метод проб и ошибок, просто потому что если у тебя тысяча каретных мастерских, угу. да, то...
Ну, максимум выпадешь из кареты. Ну, да. Господи, окей. Пару человек свернет шею, остальные отделаются легким испугом.
А если у тебя, по большому счету, вся авиация сводится к двум большим корпорациям?
А если учесть, что даже если самолеты перестали падать, то их просто перестали производить, это огромное количество рабочих мест, это предприятия, которые не работают, это люди, которые остались без средств существования, и так далее, и так далее, и так далее. То, собственно говоря, да, и все потому, что, как говорится, да, в кузнице не было гвоздя.
Да, и в частности, это в том числе вполне конкретные решения, да, которые да. принимаются. Это решения, которые нельзя... Просто объективно их нельзя до конца просчитать. Отсюда другая важная тема – это тема неустранимости политики. Вот, великий соблазн, которым живет 18-й в гораздо меньшей степени, а вот в особенности 19-20 век – это тема замены политики на управление. Угу. Что мы заменим на администрирование. В конце концов, все подчинится логике поиска рациональных решений.
Да, и в этом смысле да, я согласен, без политики никуда, потому что вот буквально был я недавно очень забавный, прочитал пример, связанный с нейросетями. Выяснилось, что одна из компаний, которая в Германии проектировала нейросеть, которая должна была управлять автомобилем, ну, пример, да, автопилотом, принимать решение о том, когда, допустим, вот, там дилемма вагонетки и так далее, она, условно говоря, в нее было вшито по умолчанию, что, допустим, условно говоря, ребенок, жизнь ребенка имеет приоритет перед жизнью взрослого. Да? Когда это выяснилось, заказчик об этом был не в курсе, когда это выяснилось, случилось, собственно говоря, возмущение, хотя непонятно почему, и эту несправедливость было решено устранить. Нет, а почему у государства это могло вызвать... Я понимаю, потому что с точки зрения государства взрослый, желательно еще не пенсионного возраста человеку, на него уже потрачены деньги на обучение, и он уже может работать и платить налоги. В то время как ребенок, мы это понимаем, его еще надо воспитать, и чтобы он не получил вредных привычек, и в этом смысле... С точки зрения государства...
Сплошной убыток.
Сплошной убыток, да. Собственно говоря, два врага есть у бюджета. Это старики,
дети и старики.
Дети и старики, да. Вот. Но это вот конкретный пример, да, когда вопрос о том...
То есть бюджет – это зеркальный Штирлиц.
Да, да, да. Да, да, да. И получается, в нашем случае, когда ты говоришь о неустранимости политики, да, это никогда не будет просто технологией. Это должно...
Но я бы сказал, что просто технологий не существует.
Да.
Одно из важнейших просто направлений, не просто направлений, да, просто линий философских рассуждений, это не нейтральность техники. Угу. Что никакой просто техники, просто технического вопроса не найдешь. Можно сказать, что это даже совершенно ленивый философский ход, то, сейчас для нас звучащий, да, потому что мы отлично знаем, что на протяжении 20 века масса подобных тезисов по разным вопросам, да, философски, кстати говоря, и о значении философии, что философия раз за разом объясняет. Она довольно доходчиво объясняет, что вот эти формулировки, что
это просто
экономика, это просто техника.
Это просто мясорубка. Ну, как бы это просто мясорубка.
Ну вот философия, в общем, можно сказать, раз за разом повторяет свой золотой хит словами «нет».
Да.
Это непросто.